Сегодня мы рассматриваем очередную, четвертую заповедь Бога. Я в двух словах, буквально в двух словах, напомню содержание предыдущих наших серий для всех. Просто чтобы мы приготовили свое сердце, свой мозг к восприятию новой информации. Значит, напомню, что мы рассматривали заповеди последовательно, начиная с 10-й, то есть двигаясь снизу к вершине. Да, то есть мы обычно заповеди рассматривают с первой, да, как бы спускаясь с вершины вниз. Мы наоборот решили подниматься по ступенечкам последовательно к вершине. И вот мы, значит, с 10-й вверх и рассматривали их с точки зрения гармоничного развития души одного отдельно взятого человека. Да? То есть не как нравственные законы, про которые все мы хорошо знаем, а вот с такого немножко неожиданного ракурса. Значит, что мы установили? Что 10-я заповедь призывает нас желать жить своей жизнью во всей ее полноте. Да? Если что-то непонятно, я просто напоминаю, не буду на этом останавливаться. Если нужно, говорите. Да? 9-я заповедь призывала нас познавать истину и свидетельствовать о ней. Причем мы говорили, что познавать истину мы можем только душой нашей, да? То есть вот, в непосредственном контакте с Абсолютом. 8-я заповедь учила нас творить все по велению души, то есть творить истину, не творить ложь, а творить ту истину, которую мы познали душой, и творить все, в том числе свою собственную жизнь. 7-я заповедь говорила нам о необходимости хранить верность установленным отношениям любви, и мы с вами много говорили про энергетику любви, и как это циркулирует, эта энергетика, да, в нашей жизни. 6-я учила нас, учила учиться, советовала нам научиться принимать любовь от других людей. Да? То есть мы говорили в 7-й о том, что надо отдавать, а в 6-й мы учились принимать эту любовь от других людей. И, наконец, в 5-й мы разбирали вопрос о том, что приход каждого из нас, каждого человека в этот мир, в данное время, в данном месте, это не случайность, а это и не закономерность, а это результат свободного выбора, свободной души человека. Да? То есть наши родители, которых мы должны почитать, это некие временные и пространственные координаты, которые обозначают, что вот это то время и то место, когда мы пришли для того, чтобы желать жить своей жизнью во всей ее полноте. Да? То есть мы как бы сделали такой некий круг, мы его замкнули, да? Мы начинали желать жить своей жизнью, и на 5-й заповеди мы вернулись к тому, что вот наша жизнь это не когда-то потом, да, не после второго пришествия, не после прихода Мессии, не в райских садах, а желать жить здесь и сейчас. Да, то есть здесь и сейчас мы должны быть счастливы. Все, напомнил в двух словах, переходим к 4-й заповеди. Значит, в отличие от всех заповедей, которые мы рассматривали ранее, эта заповедь представлена в библейских текстах Ветхого Завета в двух отличающихся вариантах. Представляете? Значит, если все остальные заповеди в книге Исхода и в книге Второзакония звучали одинаково, да, и мы с вами даже не говорили, по какой из книг мы рассматриваем эту заповедь, то вот здесь мы столкнулись с тем, что в книге Исхода, версия книги Исхода отличается от версии книги Второзакония. И нам придется немножко с этим поразбираться. Для начала придется прочитать мне. Да? Начну с книги Исхода. «Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работы и делай всякие дела твои, а день 7-й – суббота Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день 7-й почил, посему благословил Господь день субботний и освятил его». Обращаю ваше внимание, что в отличие, опять же, от всех предыдущих заповедей, эта заповедь такая очень многословная. Да? То есть она по сравнению с «не укради, не убей, не прелюбодействуй», да, занимает очень такое внушительное место. Версия Второзакония. «Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, как заповедал тебе Господь Бог твой. Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни раба твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец твой, который у тебя, чтобы отдохнул раб твой и раба твоя, как и ты. И помни, что ты был рабом в земле египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукою крепкую и мышцею высокую, потому и повелел тебе Господь Бог твой соблюдать день субботний. Ну, я понимаю, что на слух тяжело воспринимать, поэтому я сейчас немножко разложу эти отличия. Да? Значит, чем эти тексты отличаются друг от друга? Ну, во-первых, тут есть разные слова используются для описания одного и того же действия. Ну, например, заповедь начинается «помни день субботний» и «наблюдай день субботний». Да? Ну, смысл примерно один и тот же, но слова разные. Или, например, в одном версии говорится «светить», в другом «свято хранить». Но мы на такие мелочи обращать внимание не будем, будем по-крупному. Значит, в версии второзакония появляется дополнительная тема целесообразности. Чтобы отдохнул раб твой и раба твоя, как и ты. В версии исхода ничего вот про эту вот целесообразность, что чтобы отдохнул, там не говорится. В версии второзакония появляется эта дополнительная тема. Ну и, наконец, самое существенное отличие – это обоснование необходимости, почему, собственно, нужно эту заповедь соблюдать. И вот здесь два отличных варианта. Значит, в книге Исхода. «Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил, посему благословил Господь день субботний и освятил его». А в книге Второзакония совершенно другое обоснование. «Помни, что ты был рабом в земле египетской, но Бог твой вывел тебя оттуда рукою крепкую, мышцу высокую, потому и повелел тебе Господь Бог твой соблюдать день субботний». То есть абсолютно два разных варианта. Абсолютно два разных варианта. Значит, если бы противоречия были не столь явные, да, то есть если бы, ну, просто вот разные слова, мы могли бы сказать, что ну, они просто дополняют друг друга. И некоторые исследователи Библии так и пытаются объяснить, что, ну как вот, одна версия дополняет другую версию. Так? Почему они так поступают, эти исследователи? Ну, потому что Библия, если Слово Божие, да, это верно, и то верно, значит, оба верно. Надо оба и как бы делать. Вот. Но мы не будем следовать их примеру, просто потому не будем, что мы помним, что все тексты Библии записывали обычные люди. Да? То есть, ну вот были простые люди, которые писали эту Библию, каждый в свое время, в свою эпоху, каждый имея какие-то свои собственные там, представления. Вот. И нам все-таки мы попробуем ответить себе на вопрос, какой из вариантов все-таки ближе к смыслу, да, который был заложен Господом Богом в эту заповедь. Каким образом мы это можем сделать? Вообще, можем ли мы это сделать, определить, какая версия ближе? Ну, самый такой очевидный вариант, бросающийся в глаза, посмотреть, какая из книг написана раньше. Правда? То есть, какая ближе к моменту передачи заповеди. Какая ближе, та и более правильная. Правильно? Правильно. Ну, к сожалению, не удастся нам это сделать. Хотелось бы, да, но не удастся. Потому что исследователи Библии излагают различные точки зрения. Значит, кто-то говорит, что книга Исхода была написана на 200 лет раньше книги Второзакония, кто-то говорит, что книга Второзакония была написана на 100 лет раньше книги Исхода. Короче говоря, ну, в зависимости от того, кого слушать, да, получится вариант. Но мы слушать не будем никого. Будем искать другие основания, каким образом можно определить все-таки, какая из книг ближе. Я предлагаю взять за основу этого определения характер обоснования. Да? То есть вот мы говорим, что они различаются обоснованием. Какой характер носит? То есть чем именно обосновывается необходимость соблюдения четвертой заповеди? Ну вот если судить по этому критерию, то мне представляется, что ближе к исходному будет версия, изложенная в книге Исхода. Потому что в ней представлено теологическое, богословское обоснование. а в книге Второзакония национально-историческая. То есть, если следовать книге Второзакония, то эта заповедь действительно только для иудеев, которых народ, которых Господь вывел из земли египетской. Да? Меня он не выводил оттуда? Не выводил. Ну, извините, да? Какие ко мне тогда вопросы? А обоснование в книге Исхода, оно теологическое, то есть оно как бы говорит о некой сути, да, неких действиях, относящихся к Богу, то есть имеющих отношение к каждому человеку, да, к каждому из нас. То есть с этой точки зрения логичнее, да, нам рассматривать книгу Исхода. Но мне представляется, что рассматривать книгу Исхода еще, ну, еще логичнее, да, то есть, ну, логичнее уже быть не может, но как бы дополнительный аргумент в пользу книги Исхода, потому что в отличие от всех предыдущих заповедей, четвертая заповедь, если мы на нее посмотрим в такой исторической перспективе, она имеет ярко выраженный культовый характер. Да, мы немножко вот говорили о том, что на ней базируется весь иудаизм с точки зрения культа, да, то есть соблюдения некого обряда. Потому что именно соблюдение или несоблюдение субботы всегда было тем критерием, по которому можно было внешне определить, да, исполняет человек закон Моисея, ну, закон, соответственно, иудаизма, или не исполняет. Достаточно вспомнить евангельские эпизоды, когда Иисуса упрекали, почему он совершал чудеса, исцелял в субботу. Да? То есть иудеи говорили, есть 6 дней, пожалуйста, делай все, что хочешь, исцеляй кого хочешь. Субботу только не трогай, суббота это святое. Да? Потому что вот есть такое установление прямо аж в 10 заповедях. Значит, мы не будем как бы преуменьшать значение этой заповеди для иудаизма, но мы должны понимать, имеет ли эта заповедь какое-то значение для тех, кто находится вне иудаизма. Да? То есть для иудаизма все понятно, там значение первостепенной важности. А для нас, если мы не иудеи, да, имеет это какое-то отношение или не имеет? Ну, кто-то скажет, для христиан, конечно, потому что, да, христианская Библия включила в себя весь Ветхий Завет вместе с 10 заповедями. А если человек находится вне христианства, да, если тот самый наш отшельник на необитаемом острове, он вот атеист, как бы, да, имеет к нему эту заповедь какое-то отношение или нет? Значит, если мы будем рассматривать смысл и значение с позиции книги Второзакония, с ее национально-историческим обоснованием, да, то тогда, ну, как бы однозначно не имеет, потому что не выводил нас Господь из земли египетской, да, из дома рабства. То есть аргумент в пользу книги Исхода. Поэтому договоримся, что будем рассматривать тот вариант, который как бы изложен в книге Исхода. Хорошо, решили одну задачу. Фу. Идем дальше. Проблема терминов. В четвертой заповеди слишком много слов. Их так много, да, что в них можно утонуть. Нам нужно каким-то образом немножко оптимизировать эту заповедь, потому что перечисление «осел твой», «вол твой», да, это все замечательно, да? Но нам тогда надо переводить на наш язык. У меня нет ни осла, ни вола, значит, я должен тогда кого? Да? Ни кошка моя, там, ни собака моя. Нужно ли нам этим заниматься? Я думаю, что нет. Проще немножко оптимизировать, да, то есть так подсократить эту заповедь. Можем ли мы это сделать? Давайте посмотрим. Значит, начнем с ключевого понятия «суббота». Как мы должны к нему относиться? Вот есть суббота, упоминающаяся в тексте. Должны ли мы воспринимать субботу именно как субботу, да, то есть вот суббота и никакой другой день, только суббота. Или речь идет просто о седьмом дне. Ну, у каждого народа свой календарь, да, вы знаете, у кого-то Новый год начинается в сентябре, у кого-то Новый год начинается в марте, у кого-то в январе, да, каждый живет как хочет. То же самое с днями недели. Кто-то отсчитывает, что неделя начинается в понедельник, у кого-то неделя начинается в воскресенье, у кого-то неделя начинается или там заканчивается в субботу. Не знаю. Значит, если мы посмотрим, еще раз обратимся к тексту заповеди, то мы увидим, там что сказано. «Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, а в день седьмой почил». Тут не говорится, что в понедельник, вторник, среду он создавал, да, а вот в субботу он отдыхал. Здесь говорится в день седьмой. То есть я считаю, что вполне будет разумно, если мы субботу заменим на день седьмой. Прямо вот, ну, как бы возьмем эту библейскую цитату, да, уберем субботу, оставим день седьмой. Согласны, да? Не против? Нет. Хорошо. Дальше. Значит, предлагаю сократить ты, сын твой, дочь твоя, раб твой, рабыня твоя, скот твой, пришелец твой и так далее. Ну, у кого-то из нас есть дочери, у кого-то из нас есть пришельцы, у кого-то нету ни пришельцев, ни дочерей, поэтому нужно это как-то немножко, ну, чтобы не потерялся смысл. Значит, вот таким образом мы в результате, если немножко подсократим, можем получить такой вариант, который будет уже более слышимый и читаемый. Помни день седьмой, чтобы светить его. Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой Господу Богу твоему. Не делай вон и, ну, то есть в этот день, никакого дела ни ты, ни люди, проживающие с тобой, ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день седьмой и осветил его. Да? Согласна. Мы против смысла не погрешили, но убрали оттуда много лишних слов и таких конкретных каких-то понятий. Хорошо. Значит, как обычно, мы не будем, переходим так к рассмотрению уже самой заповеди, как обычно, мы не будем подробно останавливаться на нравственном значении нормы. Ну, в данном случае мы должны сказать на религиозно-нравственном, потому что эта норма скорее религиозная, чем нравственная. Ну, отчасти мы уже говорили про ее роль в иудаизме. Ну, можно добавить что сегодня о дне седьмом чаще всего напоминают различные церкви, да, различные христианские конфессии, которые говорят, помните, что воскресенье, законный день, когда вы должны посетить церковь, совершать дела милосердия, там, посвятить его Богу и так далее. То есть религиозные конфессии призывают нас посвящать эти дни Богу. Ну, а практическое соблюдение этой заповеди для таких нормальных людей, которые не слишком воцерковленные, не слишком религиозные, ограничено установленными в обществе или работодателями, да, дней отдыха, которые у нас есть. То есть у кого-то суббота-воскресенье, у кого-то воскресенье-понедельник, у кого-то разные дни отдыха. Да. Ну вот люди фактически как бы и соблюдают. Как вчера ко мне сын пришел и сказал, я решил сегодня сделать день отдыха. Я говорю, у тебя каждый день отдыха, может, сегодня поработаем? Он говорит, воскресенье. День отдыха. Даже в Библии написано, что в этот день надо отдыхать. Я говорю, ну в Библии написано немножко другое, я как раз сидел. Я говорю, тут написано что-то другое, он говорит, неважно. Главное, что надо отдыхать. Все, святое. Вот. Так что в повседневной, как бы вне религиозной жизни, это под эту норму, эта норма затрагивает исключительно, знаете, какие случаи? Когда один человек заставляет другого работать без отдыха. Ну, то есть такой эксплуататор, который говорит, будете мне работать 7 дней в неделю. Да? Вот он нарушает. С точки зрения нравственной эту норму. Или если запрещают в какие-то дни совершать религиозные обряды. Да? Ну, вот, например, иудеи начинают субботу праздновать с пятницы. Да? И вот работодатель может сказать, меня не волнует твой день Божий, да, что ты там в полдня в пятницу уже отдыхаешь. Вот это как бы тоже тогда подпадает под заповедь. Но согласимся, что к нам это не имеет никакого отношения. То есть получается парадоксальная вещь. Заповедь, которая занимает больше всего места среди 10 заповедей, да, имеет к нам самое маленькое отношение или не имеет никакого. Да. Такая, ну, парадокс некий. То есть вот столько там всего написано, да, к нам вроде никакого отношения не имеет. Но нам нужно понять, так ли это на самом деле. Для того, чтобы это понять, нам придется подняться на ступенечку выше и посмотреть на четвертую заповедь с точки зрения гармоничного развития души нашей. Да? То есть не религии, не нравственности, а взглянуть на отношения человека и Бога. Да? Значит, вернемся к тексту заповеди. О чем идет речь? В шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день седьмой. То есть, фактически, текст заповеди отправляет нас, прямым текстом отправляет нас, в самое начало Библии, вот в самую первую главу первой книги Бытия, где как раз повествуется о шести днях творения. Теперь я не знаю, что делать. Потому что пока мы не рассмотрим шесть дней творения, мы не поймем, о чем нам, в общем-то, говорит заповедь. Но мы можем заняться рассмотрением этого вопроса двумя путями. То есть мы можем сейчас изучить шесть дней творения, да, прочитать всю первую главу, посмотреть и найти там то, что нам нужно найти, и потом двигаться дальше. Или есть вариант второй, мы не будем ничего этого читать, а я вам уже буду давать готовый результат. То есть как будто мы с вами уже все это прочитали, как будто мы уже все это разобрали и уже знаем, что все это значит.
Уже сотворили.
Уже сотворили мир.
Вот. Только
справляем. На что? На второй вариант, да? Ну вот вы какие. Значит. А интересно ведь про сотворение мира поговорить. Ну ладно. Значит, поговорим потом, когда мы заповедь это рассмотрим. Мне придется сразу две страницы,
понимаете? Да нет, давай.
Выпустить.
Там же всякие пометки еще
добавили. Да, там много всего. Все интересно. Да? Ладно, давайте я вкратце напомню, да, про шесть дней творения тогда. Не знаю, когда вы последний раз перечитывали и перечитывали вообще, готовились ли вы к сегодняшней нашей встрече или нет. Сотворение мира перечитывать. Ну тогда уже все знаете, уже все ответы знаете на вопросы. Ну ничего, еще в двух словах. Значит, начинается рассказ про сотворение о том, что вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидная, пустая, тьма над бездной. То есть идут описания таких непонятных, да, каких-то явлений никаких. Значит, и потом начинается день первый. Да? Ну, он в Библии называется не первый, он называется день один. Значит, сказал Бог, да будет свет. И стал свет. Потом Бог отделил свет от тьмы и увидел, что это хорошо. Но мы как бы вот это опускаем. Мы основную суть, потому что там тоже очень много слов. Да, если мы сейчас будем в этом обилии слов там купаться, мы будем долго разбираться. Значит, да будет свет, день один. Дальше второй день начинается. Сказал Бог, да будет твердь, то есть нечто твердое, посреди воды. И да отделяет эта твердь воду от воды. Интересная мысль, правда? Правда. Значит, и создал твердь, и отделил, и был вечер, было утро, день второй. То есть второй уровень – это создание тверди, которая отделяет воду от воды. Так, идем дальше. Третий день. Сказал Бог, да соберется вода, которая под небом, в одно место, и явится суша. Но это еще не все. А потом, значит, земля пусть произрастит зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее породу своему плод, в котором семя его на земле. Это суть дня третьего. Да? Это все произошло. То есть вода собралась в одно место, явилась суша, да, и суша произрастила растения по вот, ну, все, о чем генетики говорят, да, там, по своим там, видам, этим, семенам, плодам и так далее. Значит, день четвертый. Сказал Бог, да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи, для знамений, и времен, и дней, и годов, и будут они светильниками, и стали солнце, луна, звезды, и так далее. Значит, это был день четвертый. Теперь день пятый. Сказал Бог, да произведет вода пресмыкающихся, душу живую, и птицы полетят по тверди небесной. И так оно и стало. Да? То есть, день пятый, это появление пресмыкающихся, и птиц. Да? День шестой, сказал Бог, да произведет земля душу живую, породу ее скотов, гадов, зверей земных, породу их. И чуть позже сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. Да? Ну, тут про человека очень много, там благословил, сказал, плодитесь, размножайтесь, владычествуйте, там, и так далее. Ну, вот, как бы, день шестой. Так совершены небо и земля и все воинство их, и совершил Бог к седьмому дню все дела свои, которые он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил день седьмой, и освятил его, потому что в этот день он отдыхал от всех дел своих. Значит, вот вкратце, Да? Вкратце мы вспомнили. Значит, что обычно по поводу дней творения и вообще всей этой истории говорят исследователи? Я специально открываю умную книгу, в которой прямо так и написано. 11 первых глав бытия требуют особого рассмотрения. В них описано в стиле народного сказания происхождение рода человеческого. Они излагают просто и картинно в соответствии с умственным развитием древнего малокультурного народа главные истины, лежащие в основе и так далее. Ну, понимаете, да, подход какой обычный. Ну, древние люди, ну, что с них взять? Они растут, тверд небесный, полетят птицы по тверди небесной. Ну, смешно же, правда? Но птицы, они как будто приклеены по потолку. Вот у нас бабочки летают тут, да, по тверди. Тут у нас потолочный какой-то, да. Ну, что с них взять, правда? Правда. Значит, это в том случае, если мы рассматриваем описанные эту первую главу с точки зрения некой хронологической последовательности, да, сотворения мира. То есть если мы представляем, что вот одно за другим, как оно пошло, и тогда нам смешно до ужаса, потому что, представляете, ну ладно, в первый день свет сотворил, да, во второй он там, ладно, воду сотворил, а в третий он, понимаете ли, сотворил там землю, растения, а в четвертый начал солнце творить и так далее. Представляете, уже вода была, уже и растения были, уже все это, а не было ни луны, ни солнца.
А утро и ночь было.
Смешно, правда? И утро и ночь уже было, да, все было, а они, ну, чудики такие абсолютно. То есть они такие чудики, что они даже не подумали о том, что надо в первый день поставить, что сотворил Господь землю и солнце и планеты, да, а потом все остальное. Ну, правда? Вот. Но это мы с высоты своего понимаем, а они, эти чудики, они этого не понимали. Ну, малокультурные, малообразованные, ну, что с них взять, правда? Вот. В общем, современная наука, она по полной программе издевается над малокультурными, малообразованными, да? Забывая о том, что, в общем-то, никто не сказал, что это исторический рассказ. Как-то никто тут этого не утверждал. И нигде это не написано, что вот перед вами история, хронология, и вот, пожалуйста. Да? Нету тут такого. Значит, если посмотреть на этот рассказ немножко под другим углом зрения, то картина у нас сильно изменится. Давайте попробуем посмотреть под другим углом зрения. Значит, в чем суть шести дней творения? Если мы внимательно перечитаем содержание каждого из так называемых дней и сопоставим сведения, содержащиеся в Библии, с теми, которыми располагает современная наука, то мы увидим, что шесть дней творения представляют собой не что иное, как шесть уровней бытия нашего мира. Уровни воплощения, называйте как хотите. То есть, ну вот как в книге «В сотворении мира», да, когда Господь Бог задал человеку загадку, он говорит, ну представь, что ты должен вот инопланетянам, там, братьям по разуму, да, отправить рассказ о твоей Вселенной. Язык ты использовать не можешь, ты не знаешь, на каком они говорят. Математический аппарат ты использовать не можешь, потому что, ну кто знает, что у них обозначает X, Y, там, альфа, да, вот эта черточка, может, у них обозначает совершенно другое. Что ты можешь сделать? Ты можешь только картинки им послать. Да? Послать картинки в расчете на то, что они их увидят, эти картинки, да, и поймут все. Но последовательность картинок должна быть определенная, рассказывающая о нашем мире. Да? Что лежит в основе нашего мира? Что говорят ученые? Они говорят, элементарные частицы. Мы сейчас не будем говорить, какие элементарные частицы. Да, ученые спорят, кто-то говорит такие, кто-то такие, но элементарные частицы. Знаем ли мы, можем ли мы найти картинку для элементарных частиц? Вот в чистом виде. Свет. Поток фотонов, да, элементарных частиц. Там нету ни атомов, ни молекул, там нет ничего. Да? Свет – это поток элементарных частиц. Вот он первый уровень, мы нашли первую картинку – свет. Да? Что происходит дальше с элементарными частицами? Они взаимодействуют. Они взаимодействуют, появляются атомы, появляются молекулы, да, вот атомарно-молекулярная структура. Какую картинку мы возьмем для этого? Оптимальная, идеальная – вода. Почему? А потому что такое твердь, отделяющая воду от воды? Да? Вода у нас существует в газообразном, жидком и твердом состоянии. Взаимопревращение обеспечивают атомарно-молекулярные структуры, да? идет. Вот какую другую взять картинку сегодня, вы спросите ученого, сказать, вот для какой, с помощью какой картинки он скажет, ну, конечно, вода, какую еще вам взять. Да? Что дальше? Атомы и молекулы, что, они что дальше у нас производят? У нас есть кристаллы, да, которые в неорганической природе, там камни и прочее, все это, да, суша, земля, помните, третий день творения. И у нас есть клетка, основа всего живого. Растение, да, клетка, которая обеспечивает вот эту вот, как бы в том числе всю эту генетику и прочее. Да? Ну, как у нас есть, да, суша, которая произвела растение, и вот, значит, у нас на третьем есть суша, да, картинка, и есть растения всевозможные. Что дальше? Как мы дальше опишем наш мир, если брать в последовательности некой от меньшего к большему? Макрокосмос идет, да? На следующем уровне у нас есть планета, Солнечная система, Вселенная, все это есть, да, вот как бы. Тем самым мы выстроили от элементарных частиц до космоса. Мы показали, вот он из микро в макро он происходит. Да? И это все действительно четвертый уровень, да, макрокосмос. Потом начинается отдельная эпопея, да, это животные, потому что это уже некий, как бы, как это сказать, в нашем мире это то, что существует. С большей степенью свободы, да, но это уже
особенности.
Ну, это некие особенности, да, потому что, в принципе, как бы все может существовать, наша Земля, она может без животных, да, существовать. То есть это уже некое отдельное направление эволюции, да, отдельное направление, которое привело к человеку. То есть вот есть некая общая схема из микро в макрокосмос, да, и теперь поговорим отдельно уже про животных. На пятом уровне вода, как утверждают современные ученые, произвела пресмыкающихся и так далее. Да? Никакого противоречия нету, действительно, вода, так в Библии описано, да, производит. На шестом уровне появляется что? Млекопитающие. Некий новый уровень млекопитающие, к которым относится и человек. Да? Он находится на том же, на шестом уровне творения. Но вот дальше начинается уже интересно. Вот наша наука знает 6 уровней. Библия говорит их 7. Да? И она нам что-то говорит про 7-й день творения, про 7-й уровень. Да? Совершил Бог к 7-му дню дела свои, которые делал, почил в день 7-й, и благословил Бог в день 7-й и так далее. То есть на 7-м дне нет никого и ничего, кроме Бога, да? Который, он там один властвует. То есть 7-й уровень – это абсолют. Ну, как бы вот, если мы переходим в эту 7-й уровень бытия, это абсолют. Я не знаю, как вам, у меня разные эмоции меня посещают, когда я понимаю, что вот 2500 лет назад малообразованные, малокультурные, как написано в умных книгах, вот эти вот иудейские священники записывали народные предания, в которых они как раз и записали то самое послание, которое сегодняшняя современная наука готова представить нам как результат своих многовековых борьбы, исследований, трудов, да, которые. Я рад, что современная наука развивается в правильном направлении. Я рад. Да? То есть все идет в соответствии с волей Божьей. Как бы. Ну и слава Богу, это хорошо. Да? Ну а скепсис по поводу мало там продвинутых или малообразованных, как бы, ну, оставим Бог с ними, лучше заметим другое. Значит, вот подобная трактовка первой главы книги «Бытия», «История о сотворении», объясняет причину и необходимость появления второй главы книги «Бытия». Потому что существует, кроме первого рассказа о сотворении мира человека, существует второй, во второй главе. Да? Потому что, если первый рассказ нам повествует об уровнях бытия тварного мира, то второй говорит о целях и методологии божественного творения. То есть второй объясняет, что человек – это не случайный побочный продукт эволюции, который случайно возник, да, потому что там у обезьян гены там как-то нарушились, да, а что так оно и было по замыслу Божию. Да, потому что во втором рассказе, если вы помните, я в двух словах вам его перескажу, во втором рассказе говорится о том, что когда еще ничего не было, создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живой. И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке и поместил там человека. И после этого сказал: нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощников. И начал создавать из земли животных и птиц небесных и приводить к человеку, чтобы посмотреть, как человек их назовет и какое он даст им имя, чтобы так и было имя ей и так далее. Да? То есть во второй истории идет сначала сотворение человека и потом все остальное для человека. Да? То есть нам рассказывается, что вот эти вот шесть уровней бытия, как бы от элементарных частиц туда выше, да, что это не просто эволюционный как бы, да, путь развития, но все это имело некий изначальный смысл. Ну, я не знаю, готовы ли вы принять мою точку зрения или нет. На мой взгляд, она звучит достаточно убедительно. Да? Но это дело каждого человека. Я просто хочу обратить ваше внимание на следующее. Что подобная трактовка двух описаний сотворения мира, она не просто снимает все противоречия между первым и вторым рассказом о сотворении мира и человека, но и позволяет нам понять важность четвертой заповеди для души одного отдельно взятого человека. Да? То есть она нас, подобная трактовка, подводит к пониманию того, а что же Господь Бог нам хотел сказать, да, вот этими, как бы этой заповедью. В самом деле, если шесть дней творения есть не что иное, как шесть уровней бытия нашего мира, то заповедь помнить про седьмой день, да, чтить его, соблюдать, почитать, такое настойчивое, да, вот это вот как бы про седьмой день, то есть про седьмой уровень, есть не что иное, как призыв помнить о том, благодаря кому существует наш мир. Да. То есть это некое наше обращение туда, вот. Помни про седьмой, да, дела твои, заботы твои, да, там, рабы твои, пришельцы твои, все хорошо, но ты помнишь, что седьмой, да, дается нам этот седьмой, он как бы тут 21 раз не повторяется, да, но он повторяется, да, много раз. Для чего он повторяется? Для того, чтобы мы благодарили Господа Бога, почитали Его, ну, может быть. Но я думаю, что Бог не так прост, как нам кажется. Я думаю, что все немножко серьезнее. Значит, что означает заповедь о соблюдении седьмого дня на практике? Если речь идет не о соблюдении обрядов и предписаний, не о том, что там иди в церковь, да, там, ставь свечку, молись, а о гармоничном развитии души. Потому что от того, что пойду я в церковь, поставлю я свечку или нет, моей душе, ну для кого-то может быть это проявление, да, а кто-то это делает для галочки. Короче говоря, будем говорить о душе, а не о свечках. Значит, во-первых, это означает принятие и включение в систему собственного мировоззрения положение о том, что все в этом мире сотворено Творцом. То есть, что такое вот, как бы, признать эти семь уровней? Это означает сказать, что да, весь этот мир вместе со мной, вместе с деревьями, вместе с животными, между всем, все сотворено Творцом. Лично или опосредованно, но по его воле. В Библии вот этот дуализм творения, он описывается так, я просто на примере одного дня творения, да, сказал Бог, да произведет вода, пресмыкающихся, душу живую и так далее. Дальше идет. И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода. Понимаете, да? То есть производила вода, но творил Бог. Да? Вот этот как бы некий механизм, да, вот этот как бы дуализм, да, в творении находится. То есть мы должны понимать, что соблюдение этой заповеди, это что значит? Да? Это понимание и принятие того, что все в этом мире сотворено Творцом. Да? Что семь уровней, их не шесть, их семь. Почему нам это важно понимать? Если мы обратимся к последней книге Библии, Откровению Иоанна Богослова, да, Там есть известная у него такая фраза о том, что зверь, там, который антихрист, сатана, дьявол, там, как угодно его называют, который выходит, и он начинает налагать на всех там эти печати, и никто не может ни продавать, ни покупать, если он не получил печать, значит, печать с числом зверя. Да? А число же зверя есть какое? 6, 6, 6. Что такое 6, 6, 6? 6, 6, 6 это 6. Это наш мир во всей его полноте, без седьмого уровня. Да? Только если мы скажем один раз 6, ну, случайность, да? Два раза 6. Совпадение. Три исповедания. И когда мы говорим 6, 6, 6, мы, значит, мы говорим, я признаю весь этот мир, но только без седьмого уровня. Да? Это нам не надо. У нас тут свой рынок, у нас тут свой базар, мы продаем, покупаем, нам хорошо, у нас все круто, да, зачем нам заморачивать себе голову? Да? 6, 6, 6. Ну, если говорить о шутках лукавых, то где встречается число 777, вы знаете, да? Встречали когда-нибудь?
Казино.
В казино. Да, когда это там три семерки вам выпадает, да? И это вот это как бы, да. Ну, правда, в советские времена был еще портвейн три семерки, дешевый такой портвейн, тоже полное счастье алкоголика. Ну, тоже не случайно было, абсолютно. Вот. Так что вот три семерочки, как бы, нами отнесены, да. Вот в такие места, которые, ну, как бы абсолютно противоречат смыслу, характеру Бога, да, ну вот, как бы, сделано это сознательно, бессознательно, чей заговор, это оставим за рамками. Значит, почему нам важно понимать, да, что наш мир, мы принимаем, да, мы говорим 7, 7, 7, да, мы говорим 7, все в этом мире сотворено Богом или по его велению, сразу говорим, за малым исключением, да, потому что есть некоторые творения рук человеческих, которые существуют вопреки, как бы, воле Бога, да? Но по воле человека, нам дана свобода. Да? Когда мы творим атомную бомбу, там, или мы там творим какую-нибудь еще гадость большую, да, то ну, я не думаю, что такова есть воля Божия. Такова есть воля человека, да, который в своем рынке, в своем этом мире 666, да, он там вот, да, в мире свободы, дарованной Богом, он занимается своими делами. Да. Значит, но что означает для нас принятие тезиса о божественности творения? Только ли это признание существования Абсолюта? Только ли это согласие с тем, что да, как бы Бог существует? Нет, конечно. Это еще и необходимость воспринимать мир таким, какой он есть во всей его полноте и цельности, видя во всем, неорганической природе, в растениях, в животных, в людях, как результат свободного развития материи, так и присутствие Бога. То есть это такой вопрос мировоззрения. Да? Когда я смотрю на дерево, да, я могу смотреть на него, исходя из 666, да? Могу смотреть на него утилитарно, могу смотреть, о, там хорошее дерево, сейчас спилим, порубим на куски, там пойдет, да. Могу смотреть на него и говорить, о, природа, вот посмотрите, как эволюция создала, какое замечательное дерево и так далее. А могу видеть в нем, в том числе, да, не только свободу материи, но видеть в нем и присутствие Бога. Понимаю, что Бог так позаботился хорошо о человеке, да, что создал такие прекрасные растения, которые не просто обеспечивают нас, дают нам возможность дышать, да, обеспечивают нас необходимым кислородом, там, да, очищают нашу атмосферу и так далее, но при этом еще радуют глаз. Ну, представьте себе, вместо вот этого прекрасного дерева могло бы быть какое-нибудь хлюпающее, булькающее, там, противно плюющееся, я не знаю, там, что-то такое, там, такая, там, которое вырабатывает кислород, при этом там на него смотреть противно, да, никакой эстетики, и вот мы ходим, и вокруг вот это там... Да? Нет, тут еще эстетическое наслаждение получаешь. Представляете, в лес поехал куда-то, да, походил среди деревьев, сколько радости... Да, сколько красоты. То есть мы во всем можем видеть еще и должны видеть присутствие Бога, кроме этого. Значит, иными словами, седьмая заповедь говорит нам о том, что мы должны понять и принять, что мир вокруг нас не делится на свой и чужой. Мы привыкли делить мир на свой и чужой. Это мой город, это чужой город. Моя страна, чужая страна. Мой климат, чужой климат. Мой лес, твоя пустыня и так далее. Да? То есть мы себе оставляем кусочек этого мира, называем его своим, все остальное чужое, все остальное не наше. Но наш мир является единым, целостным. Это тот самый мир, который объединяет нас и нашего Творца. Во всей его полноте. Да? Нас и нашего Творца он призван объединить. Мы его разделяем, да? И Творца от себя тоже отделяем. Соблюдение седьмой заповеди – это значит объединение его, прекращение разделения на свой и чужой. То есть, если мы хотим ощущать душевное равновесие, если мы хотим гармонично развиваться, то нам следует помнить, не принимая какую-то из частей этого мира, отвергая какую-то часть, считая ее недостойной существования, я нарушаю гармонию моих отношений с Творцом, ну и, следовательно, гармонию собственной души. Да? То есть, чему удивляться, если я не принимаю мир, если я считаю его чужим, да, я буду постоянно находиться в неврозах, страхах, а как, что, чего, да, то есть меня постоянно будет трясти, я не смогу, вот, как душевной гармонии не смогу ощущать. Но это еще не все. Даже более того, это скорее начало всего, что за этим следует. Заповедь о соблюдении седьмого дня предполагает, во-вторых, понимание, что человек, как биологический организм, является творением, находящимся на шестом уровне бытия. Да? Вот Бог сотворил, да, сказал человек, вот там млекопитающие, да, и человек на шестом уровне. Но означает ли это, что этот уровень является окончательным и не может быть изменен? Вот в сторону понижения он действительно не может быть изменен. Потому что как бы мы не хотели стать животнообразными, ниже млекопитающих нам все равно не опуститься. Да? Ну никак. Мы в пресмыкающиеся, некоторые удается, может быть, и в пресмыкающиеся. Но в принципе все мы все равно остаемся млекопитающими. Да? То есть ниже опуститься нельзя. А вот вопрос, а что выше? Да? Мы помним, что выше седьмой уровень. Так вот, четвертая заповедь отвечает на вопрос о том, является ли шестой уровень окончательным и бесповоротным для человека. Четвертая заповедь отвечает на этот вопрос отрицательно. Более того, она сообщает человеку, что его задачей, то есть задачей каждого из нас и целью его жизни, является подъем на следующий, более высокий уровень. Иными словами, человек по замыслу Бога становится полноценным человеком, только поднявшись на ступеньку выше, на седьмой уровень. Вы вправе усомниться, сказать, чего это вы тут придумываете, где тут такое написано, где написано, да, на седьмом уровне только Господь Бог, и больше там никого нету, а вы тут начинаете нам красивые сказки рассказывать, да, правда? Красивые сказки, да? Нет, а я сейчас даже расскажу вам, что и дословно есть. Я же не просто так вам тут голову турить собрался. Значит, может ли человек стать на один уровень с Богом? Хороший вопрос. Ну, если мы обратимся, пойдем куда-нибудь, сходим в какую-нибудь церковь, нам все там популярно объяснят по этому поводу, правда? Вот. Если мы пойдем не в церковь, а выйдем на рынок куда-нибудь, да, то там вы знаете, там есть сейчас эта хорошая поговорка, да, что у великих людей мании величия не бывает. Да? Это нормально. Быть великим. Но нас интересует суть. Да? Значит, если мы говорим о природе человека, о нашей физиологии, о нашей биологии, то мы, конечно, на седьмой уровень подняться не можем, потому что мы творение. Да? Мы сотворены. Мы сотворены, не из праха земного нас слепили, да? но на самом деле мы сотворены природой. Да? Мы состоим из этих элементарных частиц, молекул там, и всего остального, все, о чем мы говорили. Но вот если мы будем говорить о желаниях и воззрениях Бога и о Духе, то тут ситуация совершенно другая. Давайте для начала вспомним, например, псалмы. библейский. Часть Библии есть такая, называется Псалтирь, там есть псалмы. Вот, например, есть такой 81-й псалом, псалом Асафа. Он очень интересно звучит. Бог стал в сонме богов, среди богов произнес суд. «Доколе будете вы судить неправедно и оказывать лицеприятие нечестивым? Давайте суд бедному и сироте, угнетенному и нищему оказывайте справедливость, избавляйте бедного и нищего, исторгайте его из руки нечестивых. Я сказал, вы боги, и сыны Всевышнего все вы. Но вы умрете, как человеки, и падете, как всякий из князей». Интересная мысль, правда? Ее потом, кстати, она в Новом Завете звучит, да, там «Я сказал, вы боги, и сыны Всевышнего, все вы». Ну, вы можете возразить, сказать, поэзия – это поэзия, да, у нас тоже много всяких стихов тут пишут, давайте будем скептиками, да, мы тоже нашли, да, стишки читать здесь, давайте по-серьезному, давайте по-серьезному. Значит, что говорит Библия о сотворении человека? «Сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. И да владычествует он над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и всякими гадами пресмыкающимися. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию, сотворил его, мужчину и женщину, сотворил их». Хочу обратить ваше внимание на два аспекта, когда мы читаем этот отрывочек. Значит, во-первых, в отличие от творения животных, животных помните, да, Бог творил, и сказал Бог, да произведет земля душу живую, породу ее. Значит, в создании человека природа не участвует. Да? Здесь никакой команде природе не дается. Здесь говорит, Бог говорит, сотворим человека по образу своему, по образу, по подобию своему. Значит, речь идет про образ и подобие Бога. Вопрос в том, что такое образ и подобие Бога, да? Что это такое? Как это понимать? Как это понимать? Знаем ли мы, как это понимать? Знаем, если читаем Библию. Потому что в книге Бытия, в главе 5, в которой идет речь про первых людей, про Адама и так далее, есть, цитирую, отрывок. «Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему, по образу своему, и нарек его Сиф». Что понимает Библия под словами «по образу своему, по подобию своему»? Сыновство. Библия понимает это, да? Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему, по образу своему, и нарек ему имя Сиф. Что это значит? Это значит, что библейский рассказ о сотворении мира и человека, вот эти 6 дней творения, 7 уровней бытия, указывает на то, что каждый из нас, людей, является сыном и дочерью Бога. То есть это прямое указание о том, что каждый из нас, да, тут записано вот другими словами, да, ты такой-то, такой-то являешься сыном Бога, ты такая-то, такая-то являешься сыном, извините, дочерью Бога. Да? Ну, я думаю, вряд ли кто-то станет спорить, что пребывание папы и детей на одном уровне является чем-то противоестественным. Согласитесь, что как бы, да, образ и подобие должно находиться на одном уровне. Да? То есть в данном случае на 7-м. А вот теперь давайте зададимся сложным вопросом. А знаем ли мы о своем сыновстве и, как это говорится, дочеринстве нет, дочерстве нет. В общем, знаем ли мы? Знаем ли мы об этом? Если вы спросите свое сердце, ну так, по-честному, если, по-честному, да, то мы знаем. Или догадываемся. Потому что в каждом из нас одновременно борются две противодействующих силы. Мы хотим этого и не хотим этого. В каждом из нас это присутствует. Хотим и не хотим. Да? Есть вот эта двойственность. В чем она выражается? Ну, каждый из вас может попытаться найти на этот вопрос ответ самостоятельно, потому что в ком-то этого сыновства чуть, не то, что чуть больше, оно в нас одинаково, да, но кто-то чуть больше хочет быть сыном, а кто-то чуть больше не хочет быть сыном или дочерью. Тут у каждого индивидуально, но мы можем попробовать посмотреть на примерах общественной жизни. Вот, например, взять такой феномен, как Иисус, чтобы поразбираться, да, немножко вот в этой двойственности нашей. Давайте посмотрим с одной стороны. Разве не очевидно, что имя плотника Иисуса, из забытого Богом, ну не из забытого Богом, но в общем из этого маленького провинциального городишки Назарета, того самого плотника, который первый сформулировал не символический, но философско-нравственный постулат о божественном сыновстве. Да? Он был первый, то есть Библия это давно говорит, да, в Псалтии говорит, вы боги, я сказал, сыны Всевышнего, все вы, да, Библия об этом говорит, но как-то люди как-то это относили к некой поэзии. Да? И тут вот этот плотник из Назарета сказал, ребята, ну мы действительно сыны и дочки, мы действительно, у нас действительно этот папа есть. Вот я, да, я сын Божий, сказал он. И вот имя плотника Иисуса из Назарета не дает нам покоя, независимо от того, ходят ли люди в христианскую церковь, не ходят. Вот оно тысячелетиями оно живет, да, это имя. И люди вокруг него спорят, и оно волнует, и не оставляет неравнодушными никого. И имя того самого человека, который сказал, мы дети Божьи, я сын Бога, вы дети Божьи. На мой взгляд, это яркое свидетельство того, да, что душа каждого человека откликается на этот призыв. Да, она говорит, да, я хочу, да, я ощущаю, да, это мое, я это принимаю. Я, да. А что происходит с другой стороны? Разве не очевидно, что мы сделали все для того, чтобы превратить самого Иисуса в кумир? То есть сделать его единственным и неповторимым сыном Бога, позволив себе тем самым забыть о своем сыновстве. Что мы сделали? Он сказал, о, он сын Божий, о, он сын Божий, он, а я раб Божий, а он сын Божий, а я раб Божий. Да? Но между сыном и рабом есть большая разница, правда? Раб это кто такой раб? Это который все время недоволен своим хозяином, почему мало кормят, опять, блин, заставляют работать, опять не дают. Когда уже все это кончится, эй, там, наверху, да? Мы рабы Божьи, да? Мы кому там машем кулаками? Хозяину своему, правда? Это рабство. Но нам нравится быть рабами, потому что от раба ничего не зависит. Да? Раб он что, он должен ругать своего хозяина, держать фигу в кармане. Как только хозяин отвернулся, сразу не работаем, перекуриваем, да? Обсуждаем все его недостатки. Ну, нормальная психология раба. Да? И как удобно. Он, Иисус, Сын Божий, он. Он там пусть за все отвечает, пусть он нас спасает, пусть он все делает, а мы тут ни при чем. Он там пусть грехи наши отпускает, пусть второй раз придет и нас спасет, вот пусть он придет второй раз и пусть нас спасет. Да? А мы пока покурим, подождем пока. Детишки такие, сыны Божьи тут собрались, да, такие. Ждем, когда придет кто-нибудь спасет нас. Ну да. Вот это, понимаете, это двойственность. Она есть не только в обществе, она есть в каждом из нас, эта двойственность. В чем причина нашего желания стать детьми Бога? Почему мы хотим стать детьми Бога? Да потому что это наша природа. Мы созданы такими. Мы дети Божьи. Да? Наша душа нам постоянно об этом напоминает. Почему мы, независимо, верим мы в Бога, не верим мы в Бога, да, мы периодически, кто-то чаще, кто-то реже, возвращается в мыслях о нем. Мы постоянно. Вот я, например, про синхрофазотрон. Никогда не вспоминаю, не думаю, он меня как-то не волнует. Наверное, потому что я не дитя синхрофазотрона, да? А вот почему-то про Бога я, ну, чаще или реже, я все время вспоминаю. И я, сколько не встречаю людей, да? И все они тоже. Кто-то говорит, я не знаю Бога, я не верю в Бога, да? Но почему-то он почему-то не говорит, я не знаю синхрофазотрон, я не верю в синхрофазотрон, да? А вот про Бога мы почему-то все время говорим все. Почему мы, люди, живущие в 21 веке, да, образованные, там, материалисты, прагматики, да, и все вокруг Бога ходит. Почему? Потому что мы дети его. Да? Мы иначе не можем. У нас это как это, компьютерщики говорят, как это у них называется, это прошито, да, прошито в этой там. Да, ну, вот. В нас это прошито, да, никуда не деться. А в чем причина нашего нежелания быть детьми Бога? Ну, с одной стороны, в нашей гордыне. Да? Мы хотим быть выше всего и всех, в том числе и папы своего. Да? Но это нормально. Да? Все дети хотят быть выше папы. Да? И лучше папа говорит, а, старик-то уже нифига не понимает, я ему покажу, как надо жить. Да? И есть у нас это стремление быть выше папы. Да? Гордыня не дает нам. А с другой стороны, у нас есть лень. Вот еще. Да? У нас есть страх. Ага, вдруг я сейчас полезу на 7 уровень, а у меня по башке сверху, куда лезешь, да? Нет, лучше не полезу, да? Лучше я здесь буду королем, чем там неизвестно кем, да? Ну и неготовность принять на себя ответственность за собственные поступки, да? Раб ни за что не отвечает. Какая ответственность? Команду мне не дали, что вы меня спрашиваете? Дадите команду, дадите мотыгу, буду копать. Не дали мотыгу, копать не буду. Все. Иными словами, мы гордо отказываемся от того, что принадлежит нам по праву рождения. Каждому из нас принадлежит по праву рождения. Скрывая от всех, в том числе от самих себя, собственную неготовность и нежелание подниматься на этот 7-й уровень. 4-я заповедь, она не просто дает нам надежду, она не просто рисует перед нами некое там, когда-нибудь после какого-нибудь пришествия, в каком-нибудь другом месте. Там. Нет. Она прямо говорит, что Творец ждет каждого из нас. Если мы немножко эту заповедь перефразируем, то она, знаете, как будет звучать, если мы вот ее нормальный такой смысл ее ведем. Да? Помни 7-й уровень, да? И считай его своей целью. Да? Что такое светить его? Да? Это равняться на него, стремиться к нему, да, считать его вот как бы идеалом своим. Ты живешь в мире 6 уровней природы, людей, своих дел. Но 7-й уровень – это уровень твоего Отца, Бога. Этот уровень выше и желание всех твоих дел и забот. Ибо он содержит в себе истину и любовь, потому что это уровень твоего Отца и твой. На этом мы могли бы закончить рассмотрение 4-й заповеди. Нам остается добавить только несколько таких в заключение важных моментов. Значит, я думаю, что теперь для нас уже не секрет, почему 4-я заповедь занимает так много места. Почему не этот там, вокруг этого 7-го дня столь значительное место в декалоге отдано. Разве может быть иначе, если заповедь о необходимости соблюдения 7-го дня имеет ключевое значение для формирования нашего мировоззрения и, следовательно, для всей нашей жизни? Почему такое исключительное значение у этой заповеди? Согласитесь, пока мы не примем того, что весь мир сотворен Богом, и в нем нет ничего, ну, как мы уже говорили, кроме отдельных творений рук человека, да, что существовало бы вопреки воле Бога, пока мы не поймем, что задача человека подняться на 7-й уровень бытия к своему Отцу и Творцу, для того, чтобы стать человеком, соответствующим замыслу и воле Абсолюта, наша душа не сможет обрести ту самую столь желанную гармонию. Более того, все остальные заповеди, те, которые мы рассматривали, не обретут того значения, которое они имеют. То есть мы не сможем до конца понять смысл, не понимая вот этой 4-й заповеди. Ну, давайте посмотрим, например. Например, мы говорили, 10-я заповедь. Желай жить своей жизнью. О чьей жизни идет речь? О жизни млекопитающего? Нет. О жизни сына и дочери Бога. Желай жить своей жизнью, да? Жизнью Дитя Божьего. Только теперь мы можем понять, что значит познавать истину душой, мы говорили, наши органы чувств, они нам не дают понимания истины. Но теперь, когда мы понимаем, что речь идет о детях Божьих, а как иначе я могу познать истину, если речь идет о детях Божьих? Как иначе, кроме души? Теперь мы понимаем, что свидетельство об истине – это не просто наша обязанность. Ты должен свидетельствовать об истине, познанной душой. Но это наше призвание, потому что как сыны и дочери Бога, да, мы не можем не свидетельствовать об истине, и мы не можем не творить, потому что жизнь Бога – это творение, да? Это творение истины. Бог не творит лжи, и мы, как дети Божьи, да? Каждый раз, когда мы творим какую-нибудь ложь и создаем неизвестно что, мы как бы опускаемся на этот уровень. Вот, ну, да? Только теперь мы можем понять, что наше участие в энергообмене, насыщение пространства энергии и любви является не техническим. Нас не просто используют как некие там передатчики, да, когда мы там проводнички, через которые. Это наша сущность, это наша природа, это то. Мы иначе не можем, как дети Бога. Да? Как иначе жить? Никак. Потому что это соответствует нашей божественной природе. А что такое наше присутствие в этом мире здесь и сейчас? Если мы говорим про детей Божьих. Это присутствие Бога в этом мире, здесь и сейчас. Мы как полномочные представители Его, да, которые здесь и сейчас осуществляют волю Отца, ну, призваны осуществлять. Да. Вот в данном конкретном месте, в данное конкретное время. И если не я ее осуществлю, то кто ее будет осуществлять тогда? Мне дано это. Да? Что такое владычествуйте? Что такое владычествуйте? Нам хорошо бы было всем помнить, какая нам дана первая заповедь, да? Плодитесь, размножайтесь, владычествуйте. А что такое владычество? Это же не делай, что хочешь. Да? Это нести ответственность за то, что ты творишь. Да? Да, тебе даны все права, но каждое право подразумевает под собой ответственность за эти права. Вот почему каждый из нас не только вправе, но и обязан как можно чаще повторять, не вслух, а для себя самого, слова, которые однажды сказал Иисус. В Евангелии от Иоанна, в главе 5, 17 стих, есть такие слова, когда Иисус, когда его в очередной раз там упрекали по поводу субботы какой-то, он говорил: «Отец мой до ныне делает, и я делаю». Вот если бы мы эти слова в себе нашли, в себе ощутили, и их повторяли каждый раз, когда мы что-то делаем, наша жизнь стала бы совсем другой. Она бы стала совсем другой. Не когда-то там после второго пришествия, не когда-то там какие-то мессии, там 30 девственниц в раю и кто-то еще. Нет, вот здесь и сейчас она была бы другой, если бы каждый из нас просто понял, что я тут представитель Бога полномочный. Я его сын, я его дочь. Отец мой делает, и я делаю. Значение четвертой заповеди трудно переоценить. Она наполняет новым смыслом и содержанием все то, о чем мы говорили до этого. Открывает нам в такой большей полноте понимание этого смысла. Но, с другой стороны, впереди нас ждут еще три заповеди, которые готовят нам новые открытия, да? И новое понимание как бы, того, что мы потом могли воспринять все 10 уже действительно в том, не в том виде, но в том смысле, который закладывал Господь Бог, когда Он их давал человеку. Ну, а с четвертой заповедью мы сегодня заканчиваем. Спасибо.